Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 августа, сейчас 14.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Смотрим за тем, как едет город. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию. Давайте посмотрим. В 4 балла. Как предполагается, в 3 и в 4 будут 4-бальные пробки, а в 5 и в 6 вечера уже 5-бальные пробки. Причем продлятся они сегодня 3 часа до 7 вечера. Пробки в 5 баллов. Город разъезжается, тепло. Как говорят, завтра последний теплый день. Ну, вот такой теплый день. Больше того, завтра нам ожидают нам обещают чуть ли не 32 или 33 градусную жару. Ближайшие 20 минут мы посвятим обсуждению двух тем. Возможный обмен заключенными между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Приходят самые разные новости на этот счет. Как можно проанализировать ситуацию, которая складывается вокруг возможного обмена? Первая тема. Вторая тема. Сегодня появились заголовки о том, что «Газпром» начинает сжигать недошедший до Европы газ. Неужели с ним нельзя поступить как-то иначе? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать. Еще раз напомню, как можно нас слушать или смотреть. Слушать в радиоэфире FM 94.8 в Москве и Московской области. Смотреть и слушать в интернете по всему миру. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо YouTube-канал «Говорит Москва», либо можно делать это в социальной сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Много комментариев по поводу возможного обмена заключенными за последние дни. Они накапливаются сегодня. И Песков на эту тему говорил, Лавров уже на эту тему говорил. Да чего, американский президент тот тоже говорил о возможном обмене. Белый дом призвал Россию принять предложение США по обмену заключенных. Вашингтон готов на любые меры для возвращения осужденных Бритни Грайнер и Пола Уиллана. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала. Мы призываем Россию принять это предложение и готовы на все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой. Вчера в Химках Бритни Грайнер, химкинский суд Подмосковья приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 1 000 000 рублей за контрабанду наркотиков и их незаконное хранение. Лавров сказал, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но только в рамках канала, ранее согласованного лидерами двух стран. Сегодня Песков говорил о том, что Грайнер может просить о помиловании, а что касается возможных обменов, то это решается не на площадках, не вот, что называется, неприлюдно. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, как можно охарактеризовать ситуацию вокруг этого возможного обмена? Звучала фамилия Бута, звучала фамилия Грайнер, звучала фамилия Уиллана. Много было разговоров о том, что 2 на 1 нам не подходит.
Ну, смотрите, у американцев здесь другая позиция, да, которую, в общем-то, озвучил господин Трамп, что кого и на что мы меняем. Мы меняем, говорил Трамп, в общем-то, избалованную даму, которая приехала в Россию с наркотой, зная, что туда ехать нельзя, на, как он называет, крупнейшего оружейного торговца в мире, террориста, который убил кучу американцев. Поэтому это с американской точки зрения это как раз обмен неравноценен. Это они его рассматривают как неравноценного, когда мы требуем еще добавить к господину Буту еще одного человека, который сидит в немецкой тюрьме, которого обвиняют в убийстве террориста Хангашвили. Поэтому как бы американцы здесь вообще уходят в остаток и говорят, что нас это не устраивает.
Не, погодите, так, Георг Валерьевич, Георг Валерьевич, подождите. Да. Ну вот я смотрю новость от 28 июля, недавняя совсем. Президент США Байден, это действующий президент, это не Трамп, который был президентом прежде, поддерживает идею обменять предпринимателя Бута на Уиллана и Грайнер.
Ну я вам и говорю. Алло, вы пропадаете.
Нет, вас слышно хорошо.
Да. Смотрите, я говорю, что в США тоже есть разные точки зрения на этот вопрос. Байден, почему Байден так говорит? Потому что Байдену необходима победа перед промежуточными выборами. Байдену необходимо, в общем-то, освобождение госпожи Грайнер, потому что хочет показать, что он думает о простых американцах. Для него это, прежде всего, предвыборный ход. Поэтому здесь его логика понятна, но я имею в виду, что когда российская сторона требует добавить сделать 2-2, здесь Байдену будет очень сложно согласиться. Возможно, как бы чисто теоретически он был бы не против, но вы должны понимать, что его в этой ситуации его же собственные республиканцы сожрут с потрохами на такого рода расклады. Здесь очень непростая на самом деле ситуация. Ситуация, естественно, имеет абсолютно такой политический флёр. И Байден в какой-то степени находится, ну, не то что в ловушке, скажем так, но в очень сложной ситуации. С другой стороны, если он сумеет добиться освобождения госпожи Грайнер, то, тем более вместе с этим морпехом отставным, то он сможет не только доказать обществу, что он думает о жизни простых американцев, а он может еще сказать, что вот смотрите, я продавил Путина на освобождение двоих наших, так сказать, заложников, как они это называют. На самом деле очень весело читать комментарии западных СМИ, там Rolling Stones, журнал, имею в виду New York Times, когда они пишут, что да, госпожа Грайнер привезла наркотики, но при этом она жертва политических репрессий. Ну вот. Это уже так.
Ну, они же чаще говорят, насколько я понимаю, о соразмерности того, что она привезла, и того, что ей в итоге в качестве приговора вчера было объявлено.
И если бы они говорили ровно в такой категории, да, понимаете, что она виновата, она нарушила закон, она должна сесть, но не на 9 лет же. Ага. А сейчас именно речь идет о том, что она именно жертва политических репрессий. Сюда еще прибивают, так сказать, ее ориентацию сексуальную, что русские специально ее преследуют, поэтому там сложная ситуация очень.
Скажите, это единственная конфигурация, насколько вы проинформированы, вот человек, который может быть вторым в этом обмене вместе с Бутом, или все-таки есть какие-то другие фамилии?
Ну, слушайте, я в администрации президента не сижу. Если бы я там сдал, я бы вам точно не сказал, потому что я бы за это сел. Наверняка есть какие-то другие конфигурации, которые обсуждаются, но озвучено пока вот это вот. Вы же тоже понимаете, что и администрация Байдена, и мы очень аккуратно взвешиваем слова, потому что это, еще раз говорю, политическая игра. И от победной конфигурации будет зависеть то, кто победил. То есть, грубо говоря, если мы сейчас требуем вернуть там вместе с Бутом этого парня из немецкой тюрьмы, и мы его не вернем, и будет обмен без него, то будет сказано, что Путин требовал, Путин проиграл. Если мы требуем его, и мы вернем его вместе с господином Бутом, то получается, что мы выиграли. Здесь дело абсолютно не в этих политических заключенных, еще раз, это большая игра.
Так вот, большая игра. Ничья в этой игре может? Можно ли расценивать сегодняшнее заявление Пескова о том, что Грайнер должна просить о помиловании? Предложение убрать Грайнер из этой игры?
Если я правильно понимаю, для обмена нужно помилование. А очень хотелось бы, чтобы это помилование было сделано не потому, что Путина попросил Байдена, а потому что Путина попросил сама Грайнер. Опять же, насколько я помню, предыдущие схемы обменов делались именно вот так, когда было помилование.
Спасибо.
А для помилования она должна попросить об этом.
Спасибо. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13. Ну, при чем тут люди, которых взяли за взятие Белого дома? Мы сейчас совсем другую историю обсуждаем. Мы понимаем степень опасности для общества в действиях Грайнер. Наркотики убивают, пишет Миша 437. 471 пишет, что против обмена. Ну, может быть. Не очень понятно то, что вы пишете дальше. Я даже цитировать это не буду. Это не предусмотрено действующим законодательством. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получается. 7373948. Телефон прямого эфира. Тришкин Кафтан пишет. Это они поэтому за дозу достойную, даже с натяжкой условного срока, натянули ей много, по самую Чикатилу, так написал 693-й. Зачем уподобляться, ведь мы же другие, у нас всегда было моральным принципом справедливость выше правосудия. Вам кажется, что этот приговор несправедливый или неправосудный? Я не очень понял. Доза достойная, даже с натяжкой условного срока, пишет 693-й. Белый дом призывает Россию принять предложение США по обмену заключенными.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересно, что пишет Кэт в чате на Ютубе. За одного бута... Дональд прав, зачем нам бут, пишет сначала. Потом пишет, за одного бута, который нам совсем не нужен, мы получим несколько мест демократов в Конгрессе. Вам кажется, что бут не нужен Российской Федерации? Тоже подход, но есть разные взгляды на это. 7373948. Телефон прямого эфира. Это контрабанда. Причем тут доза, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий, 859-й. Но там же важно, какая конкретно статья Уголовного кодекса использовалась при обвинении. 7373948. Телефон прямого эфира. Теперь про «Газпром», который, как пишут, цитата по «Ленте.ру», принялся сжигать недошедший до Европы газ. Резкое сокращение поставок природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» привело к тому, что «Газпром», по всей видимости, начал сжигать газ в промышленных масштабах. Вот с такой формулировкой «по всей видимости» начал сжигать в промышленных масштабах газ, пишет, ссылаясь на данные НАСА, финская телерадиовещательная компания «Юля». 7373948, телефон прямого эфира. Они говорят о том, что еще 17 июля рядом с российско-финской границей, рядом с компрессорной станцией «Портовая», о которой последнее время, ну, уже практически каждый знает, она обеспечивает прокачку газа по «Северному потоку», туда должна прийти вот эта ремонтируемая штука от «Сименса», и вот рядом с ней появился еще 17 июня гигантский факел. На основании этого делают вывод. «Газпром» начинает сжигать недошедший до Европы газ. Эксперт международного рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов к нам присоединяется. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, насколько, с вашей точки зрения, по данным НАСА, можно сделать вывод о том, что «Газпром» сжигает газ в промышленных масштабах?
Ну, совершенно нельзя сделать такой вывод. Это можно сделать такой вывод, если совершенно мы даже не представляем, как работает газотранспортная система. Мы должны понимать, что если вдруг «Газпром» сократил поставку через «Северный поток-1», и решил весь этот газ сжигать, то ему придется сжигать миллионы кубометров в день. Ну, это просто невозможно сделать через те факела, которые имеются на АКС «Портовая». Здесь, скорее всего, совершенно в другом причина.
В чем же она?
Да, причина здесь, скорее всего, очень простая. Здесь может быть два варианта. Первое – это работы на самой компрессорной станции «Портовая». Ввиду того, что сейчас там работает не более одного агрегата, все остальные у нас вот находятся в проблемных ситуациях, либо в Канаде, либо где-то между Канадой и Россией. Вот. И, скорее всего, проводятся либо ремонтные работы и пробные пуски других агрегатов, которые там есть, ввиду того, что, если мы посмотрим на схему КС «Портовой», мы увидим, что всего 8 ангаров. 6 из которых рабочих, то есть один либо два работают по замене, то есть всегда есть резервные агрегаты. Вполне может быть, что производятся пуски этих агрегатов.
Так, подождите, но тогда должно быть какое-то объяснение тому, что эти пуски продолжаются с 17 июня до сих пор. Ведь пишут о том, ссылаясь не только на НАСА, но и очевидцев, что все это как 17 июня в виде гигантского факела появилось, так и теперь можно смотреть, как тут написано, через границу даже.
Вполне может быть. Ну, ввиду того, что граница там буквально прям вот ехать минут 20 на автомобиле, поэтому там легко это заметить, конечно. Вот второй вариант, я допускаю, что дело в том, что рядом буквально в пешей доступности, около 6 километров от КС «Портовой», существует очень крупный объект КСПГ «Портовая». Это так называемый объект, это пункт, куда приходит газ по той же трубе, но в будущем этот газ должен проходить процесс сжижения и отправляться либо за границу, либо в Калининград. Как я понимаю, что в данной ситуации, скорее всего, судя по карте, маршал Василевский, это плавучая платформа по регазификации, будет как раз заполняться на КСПГ «Портовая» и будет снабжать Калининград газом. И дело в том, что КСПГ «Портовый» такой достаточно сложный объект. Ввиду разных причин пуск его оттягивался вот уже несколько лет, наверное, года 4. Дело в том, что его пуск должен был быть назначен на 2018 год, на вторую половину 2018 года, и он переносился по разным причинам. И в прошлом году была назначена дата запуска его — осень 2022 года. И я допускаю, что сейчас просто идут, как второй вариант, это пусковые работы на КСПГ «Портовая». И сжижение газа – это вполне нормальный процесс для завода, на котором готовится.
Наличие гигантского факела может быть объяснено самыми разными причинами. Это не сжигание попутного газа, а то Григорий говорит, как можно сжигать попутный газ, который мы вроде как не сжигаем и используем в производстве теперь.
попутный газ не может сжигаться. Максимум, самый большой... не сжигается попутный газ, он сжигается где-то очень далеко и в Сибири. Но
у нас предприятие практически... Алло? Чуть-чуть поменяйте положение мобильного телефона, не все слышим.
Да, извините, пожалуйста. Дело в том, что попутные газы практически не сжигаются. Если вдруг сжигаются, то они сжигаются в районе месторождений.
То есть это не может быть в районе портовой. Тогда следующий вопрос. Хорошо, Владимир Аркадьевич, а вообще, возвращаясь к исходной проблеме, если газ не идет в Европу, куда он девается?
В текущей ситуации у нас происходит несколько направлений. Первое, это мы, естественно, заполняем полностью наши подземные хранилища газа, все, что есть в Российской Федерации. Потому как я понимаю, что «Газпром» ожидает, что зимой будет потребность в газе в Европе. И он будет использовать этот газ именно там. Во-вторых, у нас происходит передача газа от трубного транспорта, назовем так, в сторону СПГ. То есть «Газпром» максимизирует сжижение природного газа и продает его уже на рынке, а не по долгосрочным контрактам.
Еще есть китайское направление, но вот я смотрю сегодняшнее сообщение, там говорят, что сокращение продажи газа в Европу не компенсируется увеличением продаж в Китай и на Восток.
Да, к сожалению, ввиду отсутствия достаточной инфраструктуры, у нас там есть только, к сожалению, одна труба, это «Сила Сибири-1», и «Сила Сибири-2» только в процессе строительства, а естественно, что «Сила Сибири-1» никоим образом не может компенсировать всю ту инфраструктуру, которую мы используем для транспорта газа в Европу, конечно.
И все-таки, Виталий, наш слушатель говорит, если потребление в Европе уменьшается, вот вы объяснили, куда девать там прямо на месте, но на месторождениях что происходит? Падают темпы добычи газа?
В некоторых случаях, конечно, «Газпром» не доводит до закрытия, до консервации скважин, но в некоторых случаях, да, действительно происходит снижение добычи. Это все так, действительно это существует.
Нынешняя ситуация может привести к тому, что какие-то из скважин придется консервировать?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, и, скорее всего, зимой, наоборот, будет спрос на газ намного выше, ввиду того, что Европа не успевает полностью заправить свои подземные хранилища газа.
Подождите, но сегодня же были опубликованы данные, согласно которым, например, в Великобритании газовые хранилища вообще заполнены уже на 100%.
Вполне, да. Но дело в том, что «Газпром» не является основным поставщиком газа в Великобританию. Давайте посмотрим на Европу. Здесь основные потребители газа – это кто? У нас Германия, Австрия, Италия, Восточная Европа. Вот именно эти страны, на них и нужно смотреть. У них до минимального заполнения у них осталось примерно 13-14% от необходимого.
То есть если сейчас в августе месяце у них там в районе 2/3 заполнения, это мало?
Этого мало. Дело в том, что в конце августа по статистике они уже начинают существенный отбор из своих подземных хранилищ. А они еще...
Владимир Демидов, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики, был с нами на прямой связи. Есть проблемы со связью, я уж прошу прощения, но все-таки вот так мифы и домыслы рождаются. Кто-то что-то сказал и началось. Но не кто-то что-то сказал, это недовольный Алексей Морозов нам пишет. Не кто-то что-то сказал, в данном случае люди увидели это на снимках НАСА, ну и во-вторых, все видят этот гигантский, как тут сказано в сообщении финской телерадиовещательной корпорации Юли, все это видят, гигантский факел, который появился 17 июня рядом с компрессорной станцией «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга обращает внимание, насколько сложная ситуация в принципе. Испанцы, значит, друг друга кидают лишними помидорами. Григорий, вы уверены, что это данные 2022 года? Французы молоко выливают. Это тоже данные 2022 года? В этом году какая-то есть проблема с европейскими урожаями, в том числе и с молоком, но все-таки там, значит, лишние помидоры, там лишнее молоко, а у нас, получается, лишний газ жжем. Еще раз напомню, Владимир Демидов, как эксперт международного рынка ресурсов и энергетики, говорит, что однозначно характеризовать это как выжигание газа в промышленных масштабах, потому что его не покупают в Европе, пока характеризовать это нельзя. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 5-4 восьмерки 94,8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Тем более, что вот параллельно у нас приходят новые сообщения по поводу турбин для «Северного потока», для той самой станции «Портовая», о которой мы говорим. Еврокомиссия заявляет, санкции Евросоюза не запрещают турбинам для «Северного потока» вернуться в Российскую Федерацию. Нет ничего в санкциях, что запрещало бы турбинам, в данном случае турбинам «Сименс», быть направленными в Россию. Это представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сказал только что на брифинге, цитирую, по агентству РИА Новости. До этого, напомню, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что турбина для газопровода «Северный поток» уже находится в пути и вернется из Канады вовремя. Вовремя, насколько я понимаю, не получилось. Какое-то время ее не могли найти на территории Германии, потом нашли, причем с участием канцлера Германии, и с тех пор идет вот этот спор по поводу того, как она оказалась в Германии, насколько можно верить тому, это позиция «Газпрома», что она действительно готова к работе, и не будет ли такого, что когда турбина приедет, задним числом начнут говорить о том, что она не может работать из-за санкций. Так, мотоциклист выжил... Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Мотоциклист выжил после ДТП с пожаром на Кутузовском проспекте в Москве. Байкер выжил, его транспортное средство превратилось в груду металлолома. РИА Новости пишет со ссылкой на своего корреспондента. Причем мотоциклист рядом с местом аварии ходит с забинтованными руками на месте, причем уже скорая. То есть не сильно не только выжил, но и не очень сильно, видимо, пострадал. И еще. Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и топливно-энергетического комплекса из-за недружественных действий стран и организаций. Это срочное сообщение РИА Новостей. Пока детали не видны. Ждем это к ближайшим информационным выпускам. Возвращаемся к истории с газом, который, возможно, рядом с компрессорной станцией «Портовая» сжигают. Гигантский факел там замечен еще 17 июня. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я считаю, что вот эти вот постоянное нагнетание вокруг этих турбин, их возвращение превращается в какую-то воинскую операцию. Это все настолько уже навязло в ушах. И я думаю, что ничего бы этих разговоров не было, и вообще этой проблемы бы, наверное, не обсуждалось так сильно, если бы основным покупателем нашего газа были наши российские потребители. Вот никто на эту тему не говорит, сколько у нас сейчас процентов домохозяйств газифицированы Российской Федерации.
Но, подождите, потребитель подождите. Самый стабильный. Смотрите, да, вот пока вы это говорили, 386-й пишет, да пусть просто так горит, чем в такой обстановке отдавать этот газ.
Ну, это он так считает, это его мнение. Значит, мое мнение такое, что нам нужно, учитывая такую нестабильность геополитическую в мире, максимально наращивать количество потребителей здесь, внутри России. Этот газ, который сейчас уже добывается, нельзя консервировать, это, значит, добывающие скважины, значит, как можно быстрее должен поставляться нашему российскому стабильному, всегда существующему, платящему потребителю. Спасибо.
Спасибо вам, но хотелось бы обратить внимание, что последнее время как раз темпы газификации, как кажется, резко увеличиваются. По состоянию, уж раз заговорили о цифрах, то по состоянию на конец 2021 года газификация домовладений в России в среднем составляла 69%. Это данные «Газпрома». Наибольшая доля домохозяйств, подключенных к газу, в Москве, Московской и Самарской областях, Чечне, Северной Осетии, Алании и Татарстане. А вот в Ставропольском крае, насколько я понимаю, более 99% доля домохозяйств, подключенных к газу. Еще раз напомню, это данные «Газпрома». Но тут так сложно написано. Наибольшая доля домохозяйств, подключенных к газу, вот в этих регионах, и потом в скобках 99%. Возможно, 99% газифицированных домовладений располагается как раз во всех этих регионах вместе взятых. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 августа, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Город едет не очень быстро, но и не очень медленно. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, 4-бальными пробки будут еще в течение 2 часов. Потом в 5, в 6 и в 7 5-бальные пробки. Это на сегодня будет максимум. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новый специальный налоговый режим, который предложили российскому бизнесу, а он в него, как пишут сегодня в СМИ, не поверил. Почему? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это история, которая касается погоды. Ну, жарко, и, как предполагается, жарко будет, более жарко будет еще завтра. Потом вроде бы как жара спадет. Но специальные предупреждения звучат на этот счет. Как пережить эту жару? Давайте поговорим. Это будет через 10 минут. А теперь новости, которые в эти минуты приходят. Ну, во-первых, по поводу указа о специальных экономических мерах. Первые подробности уже появляются. Инвесторам из недружественных стран запретили совершать сделки с долями в Сахалине-1 и Хорьегинском месторождении. Потом сделки с долями иностранцев из недружественных стран в ряде компании и проектов запрещены тоже до конца года. Это вот я цитирую по лентам информационных агентств, которые в эти минуты приходят. Что еще? Все сделки с акциями российских банков инвесторам из недружественных стран тоже запрещены. Еще одно сообщение, которое в эти минуты приходит. Директора института ТПМ, это Институт теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук, Александр Шиплюк арестован по делу о государственной измене. Ему вменяют то же самое, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Маслову. Госизмена, сказал научный руководитель института Фомин. Напомню, что недавно была история большая по поводу смерти ученого по фамилии Колкер, который умер в СИЗО, и это тоже из Новосибирска. Следим за развитием этой ситуации, а что касается новостей, которые в эти минуты приходят, и ваших сообщений, которые приходят. Роман написал нам, что не подгружается архив в Андроиде, мы с этим будем разбираться, спасибо за сообщение. Виталий про газ нам пишет, мы же газ продаем за границу, а деньги в бюджет приходят. Если здесь, в России, развивать употребление газа, то бабушка из деревни валюту-то не заплатит, говорит Виталий. Ну и про газ еще одна интересная деталь. Раз уж я начал говорить, какова газификация домовладений в целом по стране. У нас есть 8 регионов, в которых нет газа абсолютно. Мурманская, ну, так было в декабре 2021 года. Мурманская, Кемеровская, Магаданская области, Приморский, Камчатский и Красноярский края, а также Хакасия и Чукотский автономный округ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российский бизнес, как пишет сегодня РБК, не поверил в специальный налоговый режим. Подавляющее большинство представителей российских компаний из области микробизнеса собираются отказаться переходить на новый специальный налоговый режим под названием «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Заработать она в стране должна 1 января 2021 года. Но провели опрос сервисом «Актион Бухгалтерия» и отрицательный ответ – по поводу того, будете ли вы переходить на этот новый автоматизированный специальный режим, дали 97 респондентов. Существенная часть, 39%, сказали, в первую очередь новый режим невыгоден из-за высоких ставок. В зависимости от объекта налогообложения, доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов, платить придется 8 или 20%, в то время как без этой системы 6 и 15%. У каждого своя причина, но все-таки получается, специальный налоговый режим бизнес не принимает. Людмила Круг. Круглова, эксперт по налогам в Московском отделении «Опоры России». Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько можно говорить о том, что результаты, полученные вот этим сервисом «Актион Бухгалтерия», о которых пишут РБК, совпадают, к примеру, с тем, что происходит у московских бизнесменов на этот счет?
Ну, на самом деле, то, о чем написал «Актион», вполне было ожидаемо и прогнозируемо. После того, как вступил в силу вот этот закон с соответствующими ставками, с соответствующими условиями, мы как бы прогнозировали, что мало кто заинтересуется этим режимом налогообложения, потому что по сравнению с упрощенной системой налогообложения, а также по сравнению с режимом, который называется патентная система налогообложения и может применяться индивидуальными предпринимателями. А УСН, конечно, никакой критики на самом деле не выдерживал.
То есть в 2023 году он, скорее всего, не заработает? Может быть, тогда сделают его обязательным?
Насчет обязательного не могу сказать. Вряд ли пойдет на это законодатель. На мой взгляд, все-таки даже для самих контролирующих органов, для государства, этот режим ну, не настолько удобен, да, он предполагает отсутствие выездных налоговых проверок, все происходит фактически в автоматическом режиме, но даже если посмотреть на те лимиты, которые установлены, да, это 60 миллионов рублей по выручке, ну, скажем так, не такой большой объем в плане именно не по количеству налогоплательщиков, а по тому объему выручки, который они делают там, на, во всем государстве, не настолько велики объемы налогов, которые можно с этого получать, чтобы, ну, скажем так, вызвать определенную степень недовольства. Но на самом деле вряд ли многие будут довольны, если их обязательно переведут на этот режим. Другое дело, если определенные требования будут смягчены. Ну, например, сейчас невозможно совмещать АУСом, например, с обычной упрощенкой. Если мы превышаем, например, 60 миллионов рублей, то мы не можем, как там, по примеру там, с патентом, начать применять упрощенную систему. Мы сразу должны начать применять общую систему налогообложения и платить, соответственно, НДС, налог на прибыль или НДФЛ, если это предприниматели. Если позволят после скажем так, того, как мы превысили установленные лимиты, применять другую упрощенную систему налогообложения, другой специальный налоговый режим, возможно, это будет более для налогоплательщиков приемлемая история. Но сейчас пока таких планов нет.
Вообще, насколько часто такое бывает, чтобы государство делало какое-то предложение, при этом вы можете этим воспользоваться, и тогда налоги у вас увеличатся? Как это понимать вообще?
Ну, на самом деле, на моей памяти такое именно вот в порядке добровольной истории, пожалуй, такого не было. То есть государство обычно, если увеличивает налоги, то в принудительном и безакцептном порядке. То есть там повышение ставок или отмена ЕНВД, например, да, это было для всех и обязательно. Вот, в данном случае АУСом это был эксперимент, равно как вот был эксперимент, например, с самозанятыми. Но с самозанятыми все очень хорошо полетело. С автоматизированной системой, видимо, не очень, как показывает практика и как прогнозировали эксперты. Ну, на мой взгляд, все-таки имеет смысл этот эксперимент прекратить, либо его каким-то образом модернизировать.
Спасибо, Людмила Круглова, эксперт по налогам в Московском отделении «Опоры России», была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю нового специального налогового режима под названием «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Да, там действительно можно было бы легко платить налоги, но налогов пришлось бы платить больше, и, судя по всему, это не понравилось тем, кто гипотетически мог бы этот новый вариант избрать. Говорят, что 39% говорят, режим невыгоден из-за высоких ставок. Еще раз напомню, без этой новой, модной и модернизированной системы надо было бы платить 6%, а с ней 8%. Ну или в другом варианте 15% или 20% с новой системой. Это людям, судя по всему, не понравилось, но еще раз напомню, заработать эта система в стране должна 1 января 2023 года. Новости, которые в эти минуты поступают.
Новость часа.
Сергей Шнуров приехал в Луганскую Народную Республику, посетил Ирмино. Об этом сообщается администрация города Стаханова. Причем написано так. Неожиданные гости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Балонев в городе Иримино, ЛНР, говорят, посетили музей истории стахановского движения. Это телеграм-канал администрации города Стаханова, цитирует агентство ТАСС. Сообщение пришло только что.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если среди наших слушателей есть предприниматели, которые рассматривали вариант работы с этой автоматизированной упрощенной системой налогообложения, 7373948, код города 495. Надо сказать, пока и если вы дозваниваетесь, то Федеральной налоговой службе говорят, что у них диаметрально противоположные результаты последнего опроса. По данным налоговиков, силовиков, 3/4 предпринимателей эту самую систему хотели бы принимать. Результат пилотных проектов с автоматизированной упрощенной системой налогообложения в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, при этом, как пишут сегодня, скорее подтверждает результаты не налоговой службы, а того самого сервиса «Актеон Бухгалтерия». Если сейчас дозвонитесь, расскажите, у вас был вопрос, надо переходить на АУСН или не надо? Если да, то как это вы решали? Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Как раз один из моих юриков, ну, ИПшников собирался переходить. Были мысли, пока не опубликовали, собственно говоря, закон. После чего, собственно говоря, идея исчезла. Он, соответственно, на выручке налогообложения. И когда мы посчитали, мы выяснили, что мы 5 бухгалтеров сможем нанять за эту разницу. И, в общем-то, вузы особо всерьез не идут. Конечно, это геморрой добавляет немножко, но, скажем так, общинка чисто экономически выделки не стоила.
Понятно. Еще одно доказательство того, как это сработает или не сработает в ближайшее время. Теперь более ближайшее время. Сегодня... Ближайший вечер и завтрашний день. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о днях тяжелых. 5 и 6 августа. Рекордные для этих дат жара. Столбики термометров достигнут 34-градусной отметки. ТАСС эти цифры приводит со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда. 5 и 6 августа на втором месте в ранге самых жарких дней вообще. Ну, то есть вот такого 5 и 6 августа, ну, нельзя сказать, никогда не было, когда-то однажды было, но вот 2022 год встанет на второе место. На юго-востоке Московской области синоптики не исключают даже 34-градусной жары. В самом городе, в Москве, 31-33 градуса. Ночное время жара ослабевать не будет. В ближайшие два дня в центре Москвы до плюс 23. Как пережить эти дни? Есть ли что-то особенное в таком позднелетнем варианте жары? Ярослав Ашихмин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот эта позднелетняя жара, она как-то по-особенному переносится, или это просто обычные плюс 34 будут?
Я думаю, что это то же самое, что и в другое время года. Тем не менее, 34 градуса можно уже тепловой удар получить, если долго находиться в теплой достаточно одежде в течение длительного времени на такой жаре. Это очень много, действительно.
Вот эти 34 градуса, как много ограничений на нас накладывают? Чего не надо делать, куда не надо ходить, чем не надо заниматься в эти дни?
Это зависит в первую очередь от того, как вы переносите жару. Ну, под ударом здесь дети, пожилые пациенты, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Необходимо переносить прогулки на утро или на вечер, все-таки когда хоть чуть-чуть прохладнее. Носить просторную одежду. Обязательно пользоваться солнцезащитным кремом SPF 50, который может предотвратить развитие меланомы, которую еще недавно называли королевой опухолей. И, конечно, нужно пить жидкость в больших количествах, то есть хотя бы за 30 минут выпивать пол-литра воды, если вы активны на жаре, занимаетесь, даете какую-то физическую нагрузку. Ну и, конечно, постараться ограничить время пребывания на солнце.
Ограничить время пребывания на солнце каким периодом?
Ну, наиболее опасные часы это с 11 до 4, в наибольшей мере, самое жаркое солнце.
Считается, что в августе уже, как правило, не купаются. Москвичам тем временем назвали водоемы, в которых можно купаться сегодня. В такую жару купаться правильно или нет?
Слушайте, ну, я не против, лишь бы в холодную воду резко не прыгали там, это больше касается бани, вот, неподготовленные люди, но купаться вполне себе вариант, мне видится.
Что касается...
Можно в шапочке плавать, кстати, в кепке.
А это почему?
Ну, чтобы не напекало голову.
Понятно. А что касается приема лекарств, никаких специальных правил не существует?
Ну, тут скорее вопрос в том, что у людей, у которых обычно повышенное давление, у них оно снижается в жаркую погоду. И здесь важно не отменить лекарства, то есть 3 дня. Если все-таки сильно снижается, то посоветоваться с следующим врачом, как бы. Просто потом, когда вернется уже более холодная погода, может быть взлет артериального давления. Поэтому с этим нужно быть крайне осторожным людям, у которых повышается давление.
А это вот как раз последний вопрос в нашем разговоре. Понятно, что за столь серьезной жарой будет когда-то похолодание. Больше того, синоптики говорят, что это похолодание будет уже то ли в воскресенье, то ли в понедельник. И вот этот перепад температуры, который может составлять до 10 градусов, насколько он опасен?
Ну, я думаю, 10 градусов, конечно, не опасно, но главное сохранить все лекарственные препараты, не менять их, вот, с учетом того, что скоро начнется новое похолодание.
Спасибо. Ярослав Ашихмин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук и советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Раз уж заговорили про погоду, смотрите. 31 градус сегодня днем, 32-34 завтра днем, 29 градусов в воскресенье, а в понедельник, причем в воскресенье при этих 29 градусах нас уже ожидают дожди, даже ливень тут написано, и ливень и всего 21 градус тепла в понедельник 8 августа. Добрый док к нам присоединяется. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир. Значит, смотрите, немного дополню коллегу, да, вот Ярослава Шихмана, который выступал. Но я как врач-реаниматолог, он врач-терапевт, да. Значит, что хочу сказать. По поводу питьевого режима, да, жидкость это однозначно. Единственное, значит, она должна быть прохладной. И исключаем алкоголь, исключаем всевозможные сладкие газированные напитки. То есть морсы, либо обычная вода с... Нет лимонного сока с лимонной кислотой, даже вот, ну, разведенная.
Исключаем сладкие газированные напитки или любые газированные?
Да, категорически. Даже минералку, значит, именно газированную лучше исключать. Дальше еще такой момент. Значит, если находитесь, ну, где-то там дома без кондиционеров или в офисах, где есть, ну, как бы холодильник, да, с морозильной камерой именно, значит, лучше делать что? Небольшой лайфхак, значит, кубики льда, которые есть, либо хладагент, да, какие-то, в особо, ну, кто переносит плохо жару, скажем так, растираем вот этими кубиками льда или прикладываем хладагент, значит, области локтевых сгибов, области подмышечных впадин с обеих сторон, области сонных артерий на шее, как справа, так и слева.
Но не держим, просто, не держим, а именно растираем.
Да нет, не держим. Ну, можно там подержать на минуту, можно просто растереть там в течение минуты.
Я к тому, что ждать, когда это растает, не надо.
Да нет, ждать, когда растает, в принципе, не надо, да, там достаточно минутного воздействия, да, за минуту в такую жару она может растаять. И, значит, подмышечные, вот сонные артерии, локтевые сгибы и подколенные впадины, если есть возможность оголить, собственно, растираем. Это придаст, скажем так, дополнительный ресурс нашему организму.
Вообще, с вашей точки зрения, когда такая жара, лучше вообще не выходить из дома или выходить надо?
На самом деле, ну, если есть возможность минимизировать, да, пребывание на солнце, то лучше, конечно, это сделать. То есть, если никуда не надо, то находиться дома.
Что такое никуда не надо? Мы же сами, по идее, должны планировать, куда надо, тем более день выходной. Спасибо. Весна и начало лета были холодными в нашей полосе. Природа долги отдает в августе, пишет 719. Но, судя по всему, она отдаст долги все буквально завтра. А в воскресенье так уже последние копеечки, а в понедельник начнет собирать новые, видимо, учитывая, что это будет плюс 21 и серьезный ливень. Чай по-узбекски требует Виталий из Филей, питье горячего чая в жару. Дальше Роман Иванович пишет про одежду из льна, которая помогает в жару, как он говорит, защищает кожу и не нагревает тело. Такая жара, купаться уже нельзя, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А как вы определяете, вот это ведь тоже такая интересная история. То есть вот если второе число августа прошло, ну мы знаем, что в этот день происходит, то купаться нельзя, и вы уже не-не, Григорий. Или все-таки как-то по-другому это определяется? Я знаю, что некоторые определяют возможность купаться или не купаться, к примеру, температурой воды, а не наличием на календаре уже оторванного листка 2 августа. 7373948, телефон прямого эфира. Командор Дрингенс обещает сидеть в машине, в которой есть кондиционер. Григорий из Санкт-Петербурга уверен, что в прошлом году было жарче, и никто не умер. Нет, во-первых, кто-то наверняка умер. Но мы сейчас про другое немножко говорим. А жарче не было. 5 и 6 августа в Москве ожидается рекордной жарой для этих дат. Элис из Мытищ, кстати, и в октябре купался, говорит, нормально. Москвичам, кстати, назвали, где можно купаться. 3 августа на сайте Роспотребнадзора появилась обновленная информация. 7 зон. Путяевский пруд в Восточном административном округе. Первый Путяевский пруд, это в Сокольниках, кто не знает, ну или в Сокольниках, или в Лосином острове, кто как считает. Да, Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3, это северо-запад. Большой городской пруд в Зеленограде. Школьное озеро тоже там же. Озеро Черное тоже там же. Западный округ, озеро Мещерское. В Тропареве тоже можно, в зонах отдыха, но не везде. В Тропареве как раз теперь нельзя, было можно, а теперь нельзя. Также нельзя в Левобережье, это Северный округ, и в Белом озере в Восточном административном округе. Но еще раз напомню, купаться можно в 7 местах внутри Московской кольцевой автодороги, по сути. Хотя, Белое озеро, нет. Все правильно, внутри МКАД, впрочем, Зеленоград-то за пределами. Школьное озеро, озеро Черное и озеро Мещерское. Потом Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3, и Первый Путяевский пруд в Восточном административном округе. Если кому будет слишком жарко, вы можете отправиться туда. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга предался воспоминаниям. В ноябре в прошлом году купался в Средиземном море, в марте в Красном море. Ну вот, Григорий, а теперь надо в каком-то другом море искупаться. Впрочем, я не знаю, какова погода в Санкт-Петербурге. Юлия пишет... Мол, все равно, что купаться нельзя, мы все равно будем. Интересно, где? Виталий в сентябре купался в прошлом году, это очень неплохо. Все эти суеверия, говорит, для впечатлительных граждан, которые живут еще во временах Владимира Суздальского княжества. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. Я вообще не вижу, какая проблема, это разве жара? Наоборот, люди едут на юг, на Азовск, на Черное море, где температура днем не опускается ниже 30, а порой 35 градусов и достигает выше 40. От Сабурова независимо, запрещено, не запрещено, до Тимирязевских прудов, все забито балышней, детворой, которые в том числе и в часы пик, я имею в виду в обеденное время, оккупировали детские площадки. Никому плохо не становится.
Это а вам такая, никому плохо, вот сколько раз уже говорили, делайте выводы только на собственном опыте. Вот это никому плохо не становится, никто не умер, а кому-то становится, а кто-то умер. А мы говорим, нет, все нормально. Во-первых. Во-вторых, если жарко, то, во-первых, бывает разная жара. Во-вторых, бывает разная влажность. А сочетание разной влажности и разной жары приводит к разным результатам. В том числе и с точки зрения воздействия на человеческие организмы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий Викторович, все вы правильно. Спасибо, что вы перечислили эти зоны. Их очень мало в Москве. Но меня тревожит... что купаются всюду, где висят огромные надписи «Купаться нельзя». В Измайлове, в парках, где утки плавают, где инфекции распространяются, охрана ходит, и никто не смотрит за тем, что детей там полно. Это инфекции.
Ну, так это
надо
же их родители.
С этим делать.
Ну, так это их родители должны понимать, что там, где утки, купаться нельзя. Так говорят специалисты, не только Виктор Михайлович. Для меня жара — это выше 27, лично для меня, пишет Виталий. Юлия говорит, жара — это лучшее, что может быть у природы. А Панк 13 обещает завтра уехать на свадьбу на Белоозерскую, и, возможно, там даже будет купание. Командор Дринкинс говорит, что купаться надо, но купаться надо в речке. Ну, в речках разных, не в прудах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот всем москвичам, кому тяжеловато дома сидеть, у кого кондиционера нет, советую взять плед, какой-то одеялко, идти в парки. У нас прекрасные парки. И под деревьями в тени будет намного лучше, чем в квартире. Взять с собой напитки, какие-то водички и просто прям в тени побыть до вечера. Это вообще прекрасный выход.
Понятно, в тенек. В тенек на улице под ветерок, если такой ветерок бывает. Согласен Виталий, что купаться надо в речке. Игорь Маслов утверждает, что утки везде плавают, но где непроточная вода, мы об этом говорим. Дальше, что еще? Ага, вот что. Нет, Элис, я не могу даже то, что вы написали, не могу даже зачитывать, потому что Минздрав нам этого не разрешает. Алкоголь ведь вреден для здоровья, тем более в горячие дни. Прямо сейчас новости.